Приветствую всех друзей, братьев и сестер. Наше внимание опять на Священное Писание. Я думаю, что для вас, верующих, тех, кто сегодня в Доме Божьем, кто является христианином, ясно, что самое дорогое, что Бог ценит сегодня, это Церковь. Он пришел в лице Иисуса Христа создать Церковь. И неудивительно, что очень много в Новом Завете уделяется внимание Церкви. Мы сегодня будем продолжать наше рассуждение на тему служения Богу, и у нас очередная, это будет уже завершающая тема в этой серии «Служение в Церкви». Служение в Церкви. Церковь развивается. И какую роль в Церкви принимает участие верующие? Мы с разных сторон подходили к этому вопросу. И есть очень большая необходимость снова и снова говорить об этом. Почему? Все-таки, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что Церковь Иисуса Христа – это не общество людей, которые устраивают жизнь в этом обществе, как они считают нужным. Церковь – единственный институт, созданный Богом на земле, который подчиняется исключительно Ему и который не может развиваться без прямого участия Господа. Мы будем об этом сегодня говорить, обратимся к тексту Писания, послание к Римлянам, глава 12, стихи с 6 по 11, послание к Римлянам, глава 12, 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Думаю, что для нас, когда мы читали, слушали этот текст, очень отчетливо просмотрелась одна интересная деталь. Апостол Павел говорит через то, что перечисляет множество даров, говорит о том, что это нормально, это правильно, это естественно, когда в церкви много проявлений. И если вы были внимательны, то он абсолютно никакое служение не выделяет. Он не говорит, это самое главное, а это второстепенное. Он рассматривает их одинаково. И еще одно очень важное. Он очень ясно говорит о том, что если у тебя вот это служение есть, занимайся вот этим служением. Если ты занимаешься пророчеством, не занимайся учительством. Если ты раздаватель, не занимайся служением. Слово «служение» – это диакония, то есть слово «помощь другим людям». Это очень ясная картина, которая для нас представляется. Очень простых чертах, простых словах Павел описывает, как развивается церковь. И подводит итог вот этим рассуждениям, итог следующий, каким образом следует относиться друг к другу. Каким образом следует относиться друг к другу. И последние завершающие слова говорят о том, что в этом служении каждый из нас должен усердствовать. Каждый из нас должен проявлять старание. Это в нескольких словах тот текст, который мы с вами прочитали. Мы будем к нему возвращаться в ходе наших рассуждений. Наша основная тема, я напомню, это служение в церкви. Мы верим, друзья, в это и учим, что Христос пришел создать церковь. Он об этом ясно говорит, мы позже процитируем текст Писания. И если Христос пришел создать церковь, ранее мы говорили о том, какой особый статус имеет церковь. Наивысший статус. Она названа невестой Иисуса Христа, невестой Сына Божьего. Христос поставлен выше всего, интересно выражение, главою церкви. То есть это наивысшая власть, которую Бог Отец дал Сыну Своему. Быть главою церкви. Мы делаем вывод отсюда, следующее, какое положение занимает церковь. И если Христос пришел создать церковь, то это для нас, верующих, является простым правилом, точнее, утверждением того, как верующие должны жить. Что значит это? Если Христос пришел создать церковь, это значит, что верующие призваны развиваться где? В церкви. Значит, все должно быть в церкви, от лица церкви и для церкви. Это очень серьезное, друзья, доктринальное утверждение в эсхатологии, в науке о церкви, которого мы придерживаемся. И это мнение основывается на Священном Писании, что это значит, что бы церковь ни делала, что бы верующие точнее ни делали, если они члены Церкви Христовой, все это должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Это утверждение приводит к тому, что чем бы церковь ни занималась, образованием, детское обучение, обучение молодежи, музыкальное обучение, миссии христианские, возможно, другие какие-то проекты благотворительные, будьте внимательны, это простое библейское утверждение, говорящее о том, что миссий христианских вне церкви быть не может. Учебные заведения должны быть от церкви и для церкви и так далее. Это очень серьезно, друзья, утверждение. Неудивительно, что почему-то происходит такое в наше время среди христиан, что мы считаем так, но определенная группа людей, что мы отдельно создадим учебное заведение, мы отдельно создадим благотворительную миссию, мы отдельно будем заниматься другими вопросами. Христос миссию на земле не пришел создавать. Учебные заведения не пришел создавать. Друзья, я думаю, что вы понимаете очень серьезно вот эти вот размышления. Если это так, то мы призваны говорить, если все должно быть в церкви, от церкви и для церкви, это значит, что верующий человек может развиваться в церкви. То есть Бог предусмотрел для верующих людей полное развитие в церкви. За счет того, не просто за счет того, что он приходит, мы будем говорить сегодня, просто пришел на богослужение, а потом ушел. Каждый из верующих людей принимает участие в созидании церкви. Каждому Бог дал дар для того, чтобы церковь созидалась. Итак, друзья, мы пойдем далее. Я еще раз хочу напомнить, это очень важное для нас, чтобы мы понимали, что выше церкви нет ничего. Церковь является невестой Иисуса Христа. И Бог усмотрел в создании церкви, что церковь будет развиваться во всех направлениях, но церковь будет развиваться, обратите внимание, не отдельные какие-то институты христианские, а церковь будет, будучи водима Духом Святым, она будет усматривать, церковь будет усматривать, что надо делать сегодня, что надо делать завтра, что нужно делать в этом вопросе, что нужно делать в этом вопросе. Надо прямо сказать еще следующее, что исследуя состояние христиан в Европе, это оценка исследователей христианских, приходят к выводу, к печальному выводу, что жизнь церкви во многих европейских церквах пришла к тому, чтобы просто заниматься благотворительностью. То есть мы будем помогать бедным, мы будем больным помогать, а принцип развития, пребывания в слове отошел на второй план. Должна церковь заниматься благотворительностью? Да, друзья, это точно. Но это одна из целей, одна из задач церкви. Но это не значит, что церковь заниматься должна только благотворительностью. Или церковь должна ориентирована быть только, допустим, на заключенных, только на интеллигенцию, только на студентов, только на музыкантов, только там на каких-то технических людей. Обратите внимание. Это неправильно, если какая-то из церквей тяготеет к одной какой-то группе людей, то есть им она начинает уделять внимание. Это неправильное развитие церкви. Церковь призвана усматривать, будучи водима Духа Божьим, усматривать необходимость работать с самыми разными людьми. Итак, если Христос пришел создать церковь, это для нас основание, что все должно быть в церкви. Поэтому, друзья, это важный момент. Отсюда вы хорошо понимаете, если все должно быть в церкви, значит, какова активность должна быть членов церкви? Если все должно быть в церкви, то какова активность должна быть в церкви? Мы неоднократно обращаемся к членам поместной церкви, братья и сестры, у нас очень много служений. Мы хотим развивать много служений, но мы прекрасно понимаем, что мы сможем их развивать тогда, когда для этого будут желающие. И мы хотим достучаться до наших сердец, чтобы мы увидели, что церковь развивается при нашем участии. И наше участие жизненно важно для нас самих, участие в созидании церкви. Об этом наши основные размышления. Еще одна очень важная мысль, мы говорим о церкви. Сегодня в христианстве существует интересное размышление, которое, можно прямо сказать, не соответствует Писанию. Что это за размышление? Спасение в церкви. Я думаю, что вы эту мысль слышали. Друзья, Библия нигде не дает основания так думать. Спасение не в церкви. Спасение во Христе. А спасенные находятся в церкви для того, чтобы созидать ее. Казалось бы, поменяли немножко слова местами, поменяли падежи, добавили пару предлогов, и, обратите внимание, абсолютно смысл поменялся. Не спасение в церкви, спасение во Христе, а спасенные люди, они в церкви. Это важный момент. Спасенный человек не может развиваться отдельно от церкви. Мы будем тоже об этом говорить. Еще одна мысль, прежде чем мы рассмотрим наши основные части и размышления сегодня. Ответственность за усердие в служении Богу, в созидании церкви, Бог возложил на верующего человека. Ответственность за то, чтобы быть усердным в служении Богу, в созидании церкви, Бог возложил на верующего человека. Библия многократно говорит о том, что приложите старание, то вы, имея все, что Бог вам дал, о ком идет речь? О верующих людях. Вы имеете все для жизни и благочестия. То вы к этому приложите все старание. Многократно Библия говорит о терпении, которое необходимо для спасения. Терпением вашим спасайте души ваши. И многое другое, что очень ясно говорит о том, насколько ответственный верующий человек в созидании церкви. Степень нашего участия, то есть насколько мы активны, или вот так активны, или вот так активны, степень нашего участия в созидании церкви ясно показывает, насколько я почитаю Бога. Ведь это же не мое строительство. Это же не задумка верующих людей. Давайте в церковь будем поиграем, давайте церковь создадим. Это не человеческая задумка. Если верующий хорошо понимает, Божье дитё понимает, что церковь – это Божий институт, это Божье создание. Божье дитя понимает, что Бог возложил на него ответственность созидать церковь. И очень важная, друзья, мысль, которая прозвучала, что насколько мы усердны в созидании церкви, вот наша степень нашего усердия показывает, насколько мы почитаем Бога. Это же его проект. Вы устроились на работу. Вам нужно сдать огромный объект строительный, коммерческий или там, или жилой, residential, как в Америке называют. Вы очень хорошо понимаете простую истину, что когда вас нанимают на работу, вы всю стройку не будете вести, это точно. У вас есть определенная специальность. Вы либо фрейм ставите, либо электричество проводите, либо сантехнику проводите, не так ли? Либо вы занимаетесь плиткой, там, паркетом, крышей и так далее. Когда вы приходите, если кто работал на стройке, вы хорошо это понимаете. С чего начинается ваша работа? С чего? Вы должны знать, что от вас ожидается. Вы не можете делать то, что вы захотите в этом доме. Не так ли, друзья? К вам приходит инженер, супервайзер и говорит: послушай, вот здесь должно быть вот это, вот здесь должно быть вот это, здесь должно быть вот это. Но супервайзер в данном случае не диктует свои условия, ему дал документы архитектор. А его задача следить, чтобы замысел реализовался. Друзья, аналогичную мысль можно сказать и относительно Церкви Христовой. Не люди, мы будем сегодня об этом говорить, строят планы, как Церковь должна развиваться. Не люди определяют, что им надо делать в Церкви. Это серьезно, друзья. Проект чей? Божий. Кто создал Церковь? Кто ее греет и питает? Кто взращивает ее? Не мы. Не служители Церкви, не проповедники. Ее Господь взращивает. Это очень серьезная мысль, говорящая о том, насколько нам следует серьезно понимать наше участие в созидании Церкви. Последняя мысль, прежде чем мы будем коснемся первой части нашего рассуждения. Очень строгое предостережение Господь делает еще в Ветхом Завете относительно дела Господнего. Вы очень хорошо знаете этот текст Писания. Пророк пишет так: проклят, кто дело Господне делает небрежно. Это страшное предостережение. Это не просто нехорошо, люди. Бог так не разговаривает. Если Бог дал дело, служение в церкви, и ты его делаешь небрежно, вы понимаете, что значит небрежно? Неаккуратно, не хочу, как хочу, так и делаю, не навязывать им и так далее. То есть ты не усматриваешь, что Господь от тебя ожидает. Где-то ты не хочешь, где-то ты ослаб, где-то тебе неинтересно, где-то ты охладел и так далее. Библия прямо говорит, это касается всех верующих людей. Это не запугивание, это серьезное предостережение. Бог не попустит, Бог не позволит, чтобы церковь его разрушали, не позволит. Помните, что сказал Христос? Я создам церковь мою, мы прочитаем позже этот текст, и врата ада ее не разрушат. Бог стоит за созиданием церкви. Поэтому мое лично, ваше личное участие в жизни церкви — это участие в служении Богу. Это самое главное участие верующего человека – созидание церкви. А в церкви очень много служений. Мы рассмотрим первую очень серьезную мысль – правильное развитие церкви. Правильное развитие церкви основано на глубоком понимании Божьего замысла, то есть что Бог хочет, и повиновении Ему. Вот почему для нас важно углубляться в Священное Писание. Вот почему для нас важно, что Бог хочет, как Он хочет, чтобы церковь ее развивалась. Мы ранее говорили о том, что если вы участвуете в строительном процессе, вы не можете делать то, как вам нравится. Потому что у вас есть документ, у вас есть код, у вас есть блупринт, по-разному называют, у вас есть документ, и вы не можете от него отклоняться. Когда ваш объект будут принимать, то будут принимать согласно этого чертежа, но не согласно того, что вы сделали. Бог следит за строительством. Бог определяет это строительство. Не мы его определяем, друзья. Это Божье строение. Поэтому от верующего человека ожидается, чтобы он понимал, что успешно церковь будет развиваться только тогда, когда каждый отдельно верующий человек будет более постигать и углубляться в то, что Бог от него ожидает, чтобы церковь развивалась. Развитие церкви, поместной церкви, происходить должно на основании Священного Писания, но не на основании того, как, допустим, в каком-то другом городе было. Или как кто-то хочет. Вот так оно должно быть. Друзья, не дано мне право как служителю хозяйничать в церкви. И никому это право не дано. Тот, кто действительно трепещет перед Богом, он понимает, что он не может своего вносить в церковь. Иначе Бог с него будет спрашивать. Всякое отклонение от стандарта является нарушением Божьего замысла. Это достаточно, думаю, друзья, простая мысль, но которая должна заставить нас трепетать перед Богом. Господи, а правильно ли я делаю? А правильно ли я созидаю церковь? Развитие церкви – это Божий замысел. развитие церкви – это Божий замысел, происходит оно по Его определению. Христос прямо сказал: «Я создам, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот этот процесс создания, надо сказать, это процесс, это не факт, это процесс. Заложено было основание в день Пятидесятницы для Церкви Христовой, но она создается. Почему мы делаем этот вывод? В прошлый раз мы говорили о том, что мы устраиваемся, не устроились, так? Послание к Ефесянам. Мы устраиваемся в жилище Божие Духом. То есть слово «устраиваемся» говорит о процессе. То, что здесь говорит Христос: «Я создам церковь мою», идет речь о том, что Он доведет до конца это строительство. Он руководитель этого проекта, и Он доведет до конца. И Он очень ясно говорит о том, что на мое строительство, мы сегодня коснемся этой мысли, будут очень много покушений со стороны сил зла. Но Он предупредил. Предупредил всех строителей, друзья, слышите? Все верующие, не только пресвитеры, диаконы, проповедники, абсолютно все верующие являются домостроителями. Абсолютно все участвуют в этом строительстве. И вот эти слова, что врата ада не одолеют церковь, ясно говорят о том, насколько велика опасность для строителей. Постоянное будет давление. Это с одной стороны. С другой стороны, эти же слова являются утешением для верующих людей. Ничего у него не получится. С одной стороны, обязательно будет это давление во время всего процесса строения церкви. Но с другой стороны, утешение, ничего у него не получится. Почему? Ответ простой. Потому что архитектор – Господь. Потому что тот, кто наблюдает за строительством, это Господь. Неудивительно, что мы, думаю, хорошо должны понимать простую истину, что дьявол является творением, Бог является Творцом. Простой вопрос, когда мы говорим о могуществе Бога и дьявола, детский вопрос: кто могущественней? Кто могущественней? Дьявол является творением, Бог Творцом, кто могущественней? Друзья, у верующих нет основания бояться дьявола. Нет. Это важно, друзья. Почему? У них есть одно только право – Бога бояться. А дьявола не надо бояться. Бога бояться и понимать, что всегда в Боге должна быть защита, когда мы с вами участвуем в созидании церкви. Для того, чтобы церковь развивалась, мы говорим о том, что Бог заложил эту идею создать церковь. Это процесс, который длится еще. Но для того, чтобы церковь развивалась, смотрите, что Бог предусмотрел, чтобы она развивалась? Для развития церкви Бог дает дары. Для развития церкви Бог дает дары, каждый из которых проявляется по-особенному. Мы с вами прочитали текст Писания. Если ты пророк, пророчествуй по мере веры. И каждому дается характеристика. То есть, смотрите, каждое служение должно по-особому совершаться. Во-первых, если Бог дал тебе вот этот дар, а бездарных людей в Церкви Христовой нет. Это правда, друзья. Бог каждому дает дар. Для чего Он дает дар? Для чего? Не для того, чтобы ты хвалился. Не для того, чтобы ты провозносился. Есть у тебя дар, допустим, там пророчества, языка, исцеления? Нет. Все, ты не спасенный. Бог не для этого дает дары. Цель, для чего Он дает дары, только для того, чтобы Его замысел реализовался. Чтобы ты вот этот дар, проявляя, созидал то, что Он хочет. Для другой цели Он не дает эти дары. Но эти дары проявляются по-разному. Бог, как устроитель церкви, имеет этот план, имеет этот дизайн, современное слово, план развития. И для этого, чтобы церковь развивалась, Он усматривает, что нужно. Друзья, я думаю, что вы хорошо понимаете эту мысль. Если проект, вот этот дизайн, архитектура этого здания, это Божий замысел, это не человеческая задумка, это не плод человеческого ума, это Божий замысел, то Бог побеспокоился о том, чтобы его строение было доведено до конца. Но важная мысль: в это строение Он приглашает людей. Приходите и созидайте эту церковь. Я дам вам необходимый инструмент, чтобы вы работали. Простите, современным языком говоря. Что это за инструмент? Я дар дал. дар дается для того, чтобы церковь созидалась. Далее, поскольку для развития церкви требуется много действий, то Бог предусмотрел разные дары. Если идет земное строительство, если вы когда-то могли посмотреть, особенно когда дом готовится к сдаче здесь, в Америке, сколько компаний там одновременно находится? Больше полутора десятков. Каждый проверяет свое, почему дом готовится к сдаче. Одна компания, безусловно, профиль ее делать отдельную какую-то работу. Если бы, допустим, были только строители электрики, вы прекрасно понимаете, кроме проводов вы ничего бы на стройке не нашли. Ну, в проводах вы жить не будете, это правда. И так далее. То есть Бог созидает церковь, и Он знает, это Его замысел, что сначала нужны будут апостолы, поэтому они были положены там в основании, рядом на кресте. Помните, да, мы говорили об этом? Краеугольный камень положен, а дальше на этом камне учение апостолов. Строительство церкви приближается к завершению. Поэтому, если так улыбнуться по-детски, сказать, что мы сегодня занимаемся отделкой, если так можно сказать, того здания. Ну, так не так, но я думаю, что завершение приближается, строительство. Поэтому, друзья, важная деталь, мы участвуем в этом процессе. Какую Бог привилегию дал верующие люди, христиане? Если вы дети Божьи, какую Он нам привилегию дал? Быть участниками Его создания, Его плана. Работать на Господа, если уже прямо говорить об этом. Мы движемся далее. То есть Бог дал разные дары. Церковь не может развиваться, имея один дар. Церковь не может развиваться, имея один дар. Почему? Потому что должны быть другие дары. Потому что церковь многогранно имеет развитие. Это серьезный доктринальный вопрос. Или доктринальное положение, которое очень отчетливо говорит о заблуждении современных верующих, которые утверждают, что у всех верующих должен быть обязательно быть один дар. Если вот этого дара нет, то они не созидают церковь. Друзья, это ни в коем случае не соответствует Священному Писанию. Бог дал разные дары. Причем Библия очень ясно говорит, Он каждому что дает? Не дары. Будьте внимательны. То есть неодаренных, бездарных в церкви нет. Но каждому свой дар. Они не одинаковые. Для того, чтобы церковь развивалась. Бог принимает, важная мысль, Бог принимает и благословляет то, что созидается по Его замыслу. Бог принимает наше служение и благословляет только то служение, которое созидается по Его замыслу. Позвольте пригласить вас к Ветхому Завету и вспомнить очень известные слова. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. А до этого Господь его предупреждал, смотри, Моисей, сделай так, как показано тебе на горе». Было предупреждение Моисею? Было. Что сделал Моисей? Текст перед нами. Он сделал все так, как Господь ему показал. И чем все это закончилось? А закончилось тем, что и покрыло облако, скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Бог принял служение Моисея. Принял. Почему? Потому что Моисей сделал так, как ему было показано. Это очень серьезный ветхозаветний пример, который ко мне относится, который к каждому из вас относится. Друзья, как вы созидаете церковь? Что вы делаете в церкви? Что в голову пришло? Или что Бог указал? Второй момент очень важный. Если Бог вам показал вот так делать, вы так сделали или от себя добавили еще? Вы понимаете, это очень важные мысли. Мы с вами пойдем далее. Это первая мысль, которую мы рассмотрели. Правильное развитие церкви А в развитии церкви мы принимаем участие. Это наше служение, служение всех верующих. Это развитие церкви, созидание церкви. Правильное развитие церкви основано на глубоком понимании Божьего замысла, что Господь хочет создать, и повиновении этому замыслу. Бог принимает и благословляет, явно показывает, что я благословляю это, только то служение, которое выполняется по Его замыслу. Если Господь сказал, иди делай, иди делай. Вспомните, пожалуйста, ветхозаветную историю с пророком Ионой. Определил Господь для него служение? Определил. Вы хорошо знаете, что произошло с Ионой. Он посчитал по-другому. Он посчитал, что нет, надо по-другому поступить. Я не пойду туда, куда меня Господь посылает. Пошел Иона в другую сторону, что произошло? Это не запугивающая история в Священном Писании. Это яркая иллюстрация того, что если Иона является Божьим пророком, и он не послушал, то Бог его исправляет. Но это исправление очень дорого и больно досталось Ионе. И это для нас, друзья, урок. Если мы, зная волю Господню, что он от меня ожидает в созидании церкви, пойдем в другую сторону, помните Иону. Возможно, кита у вас в жизни не будет, но что-то пострашнее будет точно. Если, Божьи дети, Бог будет с нами работать, Бог будет нас наказывать, так написано, кого Бог любит, того бьет и наказывает. Для чего? Для того, чтобы действительно поощрять, помогать, корректировать. Не просто, ну, простите, по понедельникам, по пятницам. Если Божье дитё, оно согрешает, и проявляется, рвется греховная природа наружу, мы об этом говорили, рвется. Не устоял человек, споткнулся, Бог работает над ним. Мы идем далее, вторую мысль, которую рассмотрим. Личное духовное развитие, мое личное, ваше личное духовное развитие напрямую связано с развитием церкви. Наше личное духовное развитие напрямую связано с развитием церкви. Просто сказать так. Развиваясь сам, я развиваю церковь. Развивается церковь, развиваюсь я. Верующий человек не может не развиваться. Верующий человек не может не развиваться. Он созидает церковь. Несколько мыслей в этом разделе мы рассмотрим. Если в Ветхом Завете в служении в скинии, а затем в храме, в этом служении участвовали по династии, вы помните, колено Левина, это династия, родился в колене Левином, тебе прописано быть в скинии. Все, ты не можешь идти на работу. Ты должен быть в скинии. Это было в Ветхом Завете. То в Новом Завете в созидании церкви принимают участие все члены церкви. И это различие форм служения. Если в Ветхом Завете Бог возложил, это ваше, друзья, слышите? Это не значит, что собрались евреи, 12 колен, и проголосовали, кто из них работать не будет. Ну, извините за улыбку. Не им это дано право было. Господь определяет, вот это колено в скинии должно быть. И все. Это Божий закон. Бог так усмотрел. Евреи с этим призваны были согласиться, и те, кто с Божьим замыслом не соглашались, вы хорошо знаете, что Бог очень серьезно с ними разговаривал. В Новом Завете Бог к служению привлекает всех верующих. Это важное различие в том, кто принимал участие в служении непосредственно в Ветхом и в Новом Завете. Смотрите, что пишет Петр. Мы просто напомним эти тексты, я их не вывел как цитаты, но исходные данные есть. Петр пишет, «И сами, как живые камни». О ком идет речь? Не об апостолах, не о пастырях, не о служителях. Идет речь о верующих. «Вы сами, как живые камни, из себя устраиваете дом духовный». Мы разбирали этот текст, который явно указывает на то, что слово «устраиваете» – пассивный залог, который указывает на то, что замысел от Бога, а исполнители мы. Вот о чем, друзья, идет речь. Но на кого возлагается ответственность? На верующих людей. Вы понимаете, что Бог над вами работает? Поэтому вы призваны не противиться Богу. Бог следит за этой стройкой. за созиданием церкви. Не противьтесь Богу. В послании к Ефесянам мы встречаем очень серьезный текст, Ефесянам 4:16. И это два текста вот в Новом Завете, которые очень ясно говорят о том, какую ответственность несет каждый верующий в созидании церкви. Первое, он как живой камень, Петр об этом пишет, и Павел пишет в послании к Ефесянам в меру действия каждого члена получается приращение. В меру действия каждого члена. Важная, друзья, мысль, послушайте. Бог знает, сколько я снесу. Бог знает, что я могу сделать в свои 15 лет или в свои 85 лет. Он знает это. Потому Писание прямо говорит, в меру действия каждого члена. Есть мера, есть возможности у каждого верующего. Но каким образом созидание происходит, когда я действую? В меру моих возможностей. Каким образом я действую? Что значит мое действие? Это проявление дара, который Господь мне дал. Очень важно об этом, друзья, говорить, и мне бы хотел задать вопросы. Вопрос очень интересный. Если посмотреть на себя, вот понимая, что Бог видит мое сердце сейчас, скажите, пожалуйста, каждый себе ответит на вопрос. Я являюсь смотрящим, как церковь строится, стерегущим, как другие строят, или активным созидателем? Друзья, что вы на этот вопрос ответите? Верующие люди, вы в Церкви Христовой являетесь смотрящим, наблюдающим, зрителем, вы понимаете, или активным созидателем? Смотрите, Бог наблюдателем, контролером процесса являемся не мы. Это не наше строение. Бог является тем, кто контролирует. Но верующим людям дана привилегия, не, будьте внимательны, не закон, это привилегия созидать церковь. Мы пойдем далее, но это важно, друзья, для нас. Важная мысль, говорящая о том, что мы призваны с вами, друзья, трудиться. Если верующий ничего в церкви не делает, он является членом поместной церкви, но членом Вселенской Церкви не является. Он является членом поместной церкви, но членом Вселенской Церкви он не является. Почему? Потому что в Церкви Христовой бездельников, бездействующих нет. Мы движемся далее. Что вы делаете для созидания церкви? Что я делаю для созидания церкви? И еще один вопрос. Как я это делаю? Что я делаю и как я это делаю? Мы идем далее, но вопросы остаются для нас. Развитие, духовное развитие, созидание самого себя невозможно без церкви. Послушайте, пожалуйста, одну простую мысль. Она достаточно простая, но в то же время глубокая. Если я являюсь членом живого тела, если я являюсь членом живого тела, то я член живой, действующий. Если я являюсь членом живого тела, я действую. Если я являюсь членом мертвого тела, я бездейственный. Я думаю, это простая мысль. В Церкви Христовой это живой организм Церковь Христа. Потому в Церкви Христа нет тех, кто ничего не делает. Я понимаю, что у нас много вопросов, мы будем двигаться далее, но еще вновь хочу напомнить мысль, о которой мы ранее только говорили. Бог знает наши возможности, Бог знает меру нашу, и согласно наших возможностей, согласно нашей меры, Он дает нам дар, Он его дает. Не мы его выбираем, не мы его выбираем. Он лучше знает наши возможности. И Он дает мне дар, так Писание говорит, Он распределяет дары без нашего согласия. Он с нами не советуется, потому что Он лучше знает, что мы можем сделать. И Он дает дар и ожидает, что этот дар будет реализован тобой, тобой для созидания церкви. Это только для одной цели Господь дает дар, чтобы церковь его созидалась. Развитие верующего невозможно без церкви. Бог нас, в то время, когда мы созидаем церковь, подгоняет друг к другу. В то время, когда мы с вами вместе находимся в церкви, Он подгоняет нас друг к другу. Это одна из болезненных операций, которая многим верующим, если не сказать, что почти всем не нравится. А почему Он? А зачем? А посмотрите. И как мы противимся? Я не буду с этим. Я не буду с этим. А Бог тебя не спрашивает, будешь ты, не будешь. Он тебе дал дар и говорит, трудись. Это не твое дело, кто с тобой рядом. Я тебе дал дар, трудись. Нет, я не буду, потому что он рядом. Я с ним не буду. Я с ним петь не буду, я с ним играть не буду. Я с ним молиться не буду. А я тебя не спрашиваю, будешь ты или не будешь. Друзья, мы немножко детское рассуждение приводим, но вы понимаете саму серьезность мысли. Бог дает дар и ожидает, что ты будешь трудиться. Мы далее процитируем текст. Христос говорит Петру, тебе-то что? Я иду, Господи, а он идет. Почему Иоанн идет? А почему ты на Иоанна смотришь? Почему ты на Иоанна смотришь? Я кого позвал? Я тебя позвал? А чего ты по сторонам смотришь? Это очень серьезный текст, говорящий о том, друзья, не смотрите по сторонам. Бог мне дал дар не для того, чтобы я по сторонам смотрел и смотрел мой дар, сравнивал мой дар лучше или нет. И показывал, вот у меня, смотрите, самый лучший дар. Бог не для этого дан, не смотри по сторонам. Дар дан, чтобы трудиться, чтобы созидать церковь. Развиваешься, и вот в этом, когда Бог нас подгоняет друг к другу, мы нередко Богу противимся. Нам это не нравится. Почему Бог меня с этим человеком поместил? Бог нас подгоняет друг к другу. Особенно, когда речь идет о каменном строительстве, если кто-то был каменщиком, вы хорошо понимаете, что иногда, когда ложат кирпич, но немножко надо там отбить уголочек, иначе он не ляжет плотно. Что делает каменщик? Он не спрашивает, кирпичик, можно я немножко тебя отколю? Он берет и откалывает. Почему? Потому что он видит дальнейший дизайн. И он говорит, вот этот уголочек, он мешает. Но если бы кирпичик мог разговаривать, наверное, как и мы, он бы тоже возмущался. Не надо, вот хочу целеньким быть. Я не спрашиваю, ты хочешь быть целеньким или нет. Ты надо вот эту операцию сделать, потому что иначе ты плотненько не ляжешь на кирпичик, который уже положен, и к тебе другой не будет плотно лежать. А сверху на тебя плотно не станет. Третий, почему? Потому что строительство это продолжается. Можете себе представить, если бы кирпичики все возмущались, как верующие люди сегодня. Какое бы было бы строение? Я не представляю. Оно бы, наверное, и секунду не простояло, оно бы рассыпалось. Друзья, Бог подгоняет нас друг к другу, а мы этому очень часто противимся. И тем самым мы действительно оказываем противление несогласия с Божьим замыслом. Развиваешься ты? Развивается церковь. В церкви Христовой нет бездействующих. Третью мысль, мы ее коснемся. Успех развития в церкви. В чем заключается успех развития? Мы говорим о том, что церковь развивается. Мое участие в развитии церкви является служением Богу. Почему? Я у него на стройке работаю. Простите за простое рассуждение. Мое участие в созидании церкви является моим служением Богу. Все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Мы об этом много говорили. Так, в чем заключается успех развития церкви? Мы некоторые мысли, друзья, с вами предложим. Это не значит, что представлен будет полный список, но некоторые очень важные хотелось бы рассмотреть. Четыре из них мы коснемся. Прежде всего, вот в чем заключается успех развития церкви? В осознании опасностей для развития и стремлении избежать эти опасности. Когда вы приходите на объект работать, без чего вы не можете приступить к работе? Техника безопасности. Вы не можете ее нарушить, не можете. Вы ее можете нарушить, но вы будете иметь наказание. Для того, чтобы строительство развивалось, необходимо соблюдать технику безопасности. Вы не можете чего-то делать, правда? Так вот, какие опасности подстерегают созидание церкви? Мы рассмотрим несколько из них. В незнании Божьего замысла созидания. Нельзя, друзья, успешно строить церковь, если я не понимаю, что Господь хочет. Если я не вижу этого плана. И если я не вижу и не знаю, что Он от меня ожидает, Ну, представьте себе, пришли вы работать, что-нибудь делай на стройке. Ну, что это, как это называется? Вот что-нибудь и делаю. Могу работать, могу не работать. Вот так и занимаются люди, когда они не знают, что им конкретно надо делать. Итак, важная деталь, когда, какая опасность может подстерегать нас в созидании церкви, когда мы не знаем Божьего замысла, когда мы не знаем, что Господь ожидает от нас, как можем что-то делать. Печальной нормой для христиан стало личное понимание, которое ложно представляется как Божье понимание. Вот так оно должно быть в церкви. Вот так оно должно быть в церкви. Простой вопрос. А так ли оно должно быть? Это что? Где-то Бог тебе инструкцию дал? Если Он дал инструкцию, делай, делай, прилежно делай. Но если ты свое выдаешь за Божье, то это опасность. Поэтому один из важных вопросов – можем ли мы, как верующие люди, научились ли мы свое отличать от Божьего? Научились ли? И где проходит эта граница? Или она у нас уже слита, Бог думает, как я, потому что это я думаю. Понимаете, это немножко иронии допускаем, это просто проявление эгоизма. Это просто проявление очень высокого мнения о себе, я понимаю правильно. Я это себе прежде всего, друзья, говорю. Это серьезное предостережение, опасность, если мы не знаем Божий замысел. Какой выход можно предложить? Друзья, просто исследуйте Писание. Я себе это говорю, исследуйте Писание с целью откорректировать свое понимание. Мы много касались этого принципиального подхода к Писанию. Когда вы берете в руки Библию, вы с какой целью ее берете? У вас есть свое понимание, это точно, друзья. Вы берете в Библию, Библию в руки для чего? Чтобы подтвердить ваше понимание или проверить его, оно правильно или нет. Второй путь правильным представляется. Какие бы мы ни были, друзья, умные, насколько бы у нас опыта не было, опыт – это достаточно хорошо, но мой опыт духовный, мой опыт служения, мой опыт изучения Писания для меня не является гарантии того, что я правильно думаю. Друзья, я это понимаю. Я это больше и больше начинаю понимать, что твое понимание не является стандартом. Ты имеешь понимание, это хорошо, плохо, когда ты вообще ничего не имеешь. Когда ты как ветерочек подули туда-туда пошел, туда-туда пошел, как перекати поле в Средней Азии. Катится в ту сторону, куда ветер дует. Это хорошо, когда у нас есть понимание того, что ожидает Господь, но всякий раз, друзья, написано, без меня не можешь делать ничего. Возьмите в руки Библию. Подтверждает ли Господь, не вы, подтверждает ли Господь то, что вам надо сделать? Мы идем далее. Итак, это первая причина, первая опасность в развитии церкви. Вторая – в неправильном отношении друг к другу. Это опасность в созидании церкви. У нас неприязни могут быть, у нас могут быть подозрения – я кого-то не вмещаю, он мне просто не нравится, я с ним воевать не буду, но когда зайду в дом молитвы, увижу, что он здесь сидит, я вот там сяду. Ну так оно, друзья, происходит нередко у нас, у верующих людей. Не может церковь развиваться, если в сердце своем я хотя бы одного в церкви не вмещаю, будьте внимательны, это мой минус. Бог с меня спросит за это, и церковь не будет развиваться. Она будет развиваться, но будьте внимательны, без меня. Почему? Потому что у меня неправильное отношение к брату или к сестре. Божье строение будет продолжаться. Почему? Господь за ним наблюдает. Но успех я прежде всего не буду иметь. Почему? У меня, если хотя бы, я повторю эту мысль, хотя бы к одному, у меня неправильное отношение, какое-то подозрение, но не вмещая его. Друзья, я не участник процесса созидания. Почему? В Божьем строении это строительство выполняется на Божьих принципах, не на наших человеческих, не на так, как я считаю, это нужно. Это вторая причина в неправильном отношении друг к другу. Третья – в уклонении от созидания церкви по причине чьей-то неверности. Вот посмотрите, этот проповедник, как он живет. Я ничего не буду делать в церкви, они все такие. Вы слышали эти заявления? Вот посмотрите на этого регента, вот посмотрите на этого хориста, на этого музыканта. Вы посмотрите, как он, какой образ жизни у него. Что делают в этой церкви? Они все такие. Если кто-то неверен, не перед тобой он будет отчитываться, потому что не твою стройку он ведет. Божье строительство он ведет. Бог с ним будет говорить, но не ты. А ты не теряй время. Не позволяй сатане будоражить твое сознание и терять дорогое время, когда ты будешь возмущаться на него и всем объяснять, какой он нехороший. Это явный грех, надо прямо об этом говорить. Итак, одна из опасностей в уклонении от созидания церкви по причине чьей-то неверности. Чья-либо неверность не является для меня причиной не созидать церковь. Я думаю, что вы согласитесь с этим. Дай Бог, чтобы не просто согласились мы, но чтобы мы поступали так. Если кто-то неверен, трудись. Смотрите, что говорит Христос Петру, мы цитировали ранее этот текст. Иисус говорит ему, помните, когда он пригласил Петра, а потом Петр оборачивается, смотрит, Иоанн идет. И говорит, Господи, а он-то чего идет? Он-то чего идет? Ты же меня-то позвал. Я, наверное, более важнее, потому что ты-то его не позвал, а меня позвал. Значит, я более важный. Иисус говорит ему, если я хочу. О ком идет речь? Это хозяин церкви, это глава церкви. Если я хочу, чтобы он прибыл, то есть чтобы он тоже шел. Очень интересная мысль, что прибыл, пока приду. Что тебе до того? Если я этого хочу, чтобы оно было так, что тебе до этого? Ты иди за мною. Это очень серьезное предостережение, которое действительно является серьезным сигналом для нас не опускать рук, не прикрываться тем, что вот кто-то неправильно сделал, поэтому я этого тоже не буду делать. Четвертая опасность, которую мы коротко рассмотрим, это в непринятии Божьего замысла по управлению поместной церковью. Я коснусь одного вопроса очень важного, и цель вот этих рассуждений не будет, цель не та, чтобы показать важность вот стоящего перед вами пресвитера церкви, а показать библейский принцип, которому сам пресвитер должен подчиняться. Это библейский принцип. В непринятии Божьего замысла по управлению поместной церковью Бог поставляет служителей. Я понимаю, что очень часто говорят, а вон сколько их там, вот он вот это делал, вот то делал. То же самое, о чем мы только что говорили. Вот раз какой-то пресвитер был неверный, все они такие. А все ли? Следует все-таки понимать, что если написано, что Бог призывает служителей, написано, друзья, написано. Это значит, что есть люди, которых Бог призывает. А есть люди, которые сами пришли, у которых родственники рядом оказались, ну, которые, может, погромче кричат, чем другие. Есть те, кто сам прорвался, есть те, кого выдвинули, но есть те, кого Бог поставил. Поэтому, друзья, человеческие методы не изменяют Божий принцип. Если написано, что я поставил, Господь говорит, Он поставляет служителей. Это значит, что Бог усмотрел для того, чтобы, ну давайте скажем современным языком, в церкви был супервайзер, ну если так можно сказать. Но Бог усмотрел, чтобы вот этот объект нормально развивался. Если говорить уже о супервайзере, то есть о прорабе, это русское слово, то будьте внимательны, прораб подчиняется проекту, который ему дали. Его роль какая? На стройке, если так можно сказать, он главный. Почему? Он дает распоряжение. Но он не главный в самой сути строительства. Он подчиняется тем, кто стоят выше, кто дали ему этот проект. Мы приводим эти примеры для того, чтобы было более понятно. Отчитываться пастыри будут перед пастыри-начальником, и от него будут получать награду, не от церкви. Петр пишет прямо. В первом послании Петра, в 5 главе стихе 4, они ему дадут отчет, они от него будут получать награду. Бог усмотрел, чтобы маленький участок в его строительстве, в поместной церкви развивался. Бог об этом беспокоится, Бог об этом. Мы много говорим о том, что это Божье строительство. Бог усмотрел, чтобы каждый трудился, что он для этого сделал, каждому дал дар. Но Бог усмотрел, чтобы кто-то мог и управлять, и координировать работу в маленьком, на маленьком участке. Это Божий замысел. Поэтому для нас очень важный момент, который мы рассмотрим, это действительно вот роль, что Бог усмотрел в этом ответственном за поместную церковь. Пастырь Божий обязан пасти. Пастырь Божий обязан пасти, но не его должны пасти. Вы понимаете игру слов? Пасите Божье стадо, пасите Божье. Кому это сказано? Это не сказано членам церкви. Я с трепетом говорю эти слова, потому что действительно понимаешь, что если, когда служитель имеет свидетельство, что он, Бог его призвал, он с трепетом относится к этим словам. Потому что он понимает, что это не его стадо. Он не может здесь хозяйничать. Это Божье стадо, которое, с которого Бог спросит, за которое Бог с него спросит. Итак, пастырь Божий должен пасти, но не его должны пасти. Бог возложил ответственность за жизнь церкви на пастыря и спросит с него за направление церкви, за защиту церкви и за питание церкви. В этом суть пасторства. Интересно сегодня рассуждение вот, среди верующих, тоже об этом очень много думаю. Не надо мешать людям. Вот у нас есть специалисты, специалисты в области детской психологии, в области музыки, в области пения. Пусть они развивают это служение. Правильно? Вроде бы правильно, да? Вроде бы правильно. Не мешайте. Ты же не... Да, я не специалист, я не музыкант. Точно, друзья, я не музыкант. Я играл, я пел, но я не музыкант, я не певец. И я это понимаю. Но смотрите, что Господь говорит, это стадо, будьте внимательны, там все. С кого Бог будет спрашивать? На кого Он эту ответственность возложил? Что это означает? При всем том, что служитель может быть и не специалист в области музыки, в области пения, но направление должно быть показано, куда мы идем. Это важно. Что это значит? Мы в церкви много говорим о том, что все то, что мы делаем в церкви, должно вызывать поклонение Богу. Если вы поете, пойте так, чтобы это было действительно вашим личным поклонением Богу, чтобы это у других людей вызывало поклонение Богу. Если вы играете на музыкальном инструменте, пусть это вызывает поклонение Богу и так далее. Что бы ни делалось на общем богослужении, ожидается, что оно будет вызывать поклонение Богу. Кто на это указывает? Это же направление церкви? Да. Итак, друзья, Бог спросит с пастыря, ты пас или тебя пасли? Говорили, что надо делать в церкви. Это тревожно, друзья, я еще раз хочу сказать, насколько трепетно наполняется мое личное сердце. Я обязан об этом говорить, потому что библейская истина. И для чего я об этом говорю? Чтобы и церковь об этом знала, и чтобы она знала и понимала, какую ответственность Бог возлагает на служителя. Мы пойдем далее, тоже очень важные, друзья, мысли еще коснемся. Помните, вот когда мы говорим, свобода в церкви должна быть. Я абсолютно за это, чтобы в церкви должна быть свобода. О какой свободе идет речь? Послушайте, пожалуйста, свобода во Христе, другой свободы Библия не знает. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Свобода во Христе в созидании церкви. Свобода во Христе в созидании церкви – это не свобода делать, что я хочу. Свобода во Христе в созидании церкви – это не свобода делать, как я хочу. Это принцип современного общества. Мне нравится. Я хочу так делать. Итак, свобода во Христе в созидании церкви – это свободное, добровольное подчинение себя библейским принципам, которые надо знать и не путать со своими принципами. Я свободна, я не раб похоти. Мы изучали послание к Римлянам, 7 главу. Мы знаем, как сегодня человеческое общество формируется, по каким принципам. Мы видим это. Мы вращаемся среди людей, мы следим за новостями. И мы прямо говорим, что верующий человек свободен не делать так, как они делают. Они этого не могут делать, они рабы. Они рабы системы, они рабы вот этой культуры. Они не могут по-другому. Если они по-другому будут поступать, у них беда будет. Посмотрите, что с нашими детьми происходит в наших школах. Пусть попробует он завтра нарушит принцип одежды. Вы поговорите с вашими детьми. Они вам многое расскажут, как относятся, как навязывают эту культуру. Попробуй ты немножко по-другому. Или скажи не так, или не такого цвета одежду одень. Это все, это будешь изгоем при всей школе. Тебя будут не просто, тебя будут просто надсмехаться над тобой. Как общество навязывает свои небиблейские стандарты. Верующий человек свободен этого не делать. Он понимает, что есть мирское, он хорошо это понимает, и понимает, что есть Божье. Он понимает, что мирское он любить не может, так написано, не любите мира. Но Божье он должен любить. И он свободен не делать мирского. Вот о какой свободе идет речь. Свобода не делать мирского, но свобода делать правильное перед Богом. Поэтому важный момент. Когда мы говорим о принципе рассказывания стихотворений, о принципе пения, о принципах игры на музыкальных инструментах, о видах инструментов, о чем здесь идет речь? Верующий понимает, что есть Божьи принципы, а есть мирские принципы, и он свободен, он не раб мирского. Вот об этом, друзья, об этой свободе идет речь. То есть возвращаемся к мысли, о которой раньше говорили. Бог имеет замысел, как церковь будет развиваться. И успех развития церкви не в том, что я специалист, я консерваторию закончил. Это очень хорошо, что вы закончили консерваторию. Очень хорошо. Но важна, друзья, деталь. Строительство церкви – это не музыка в церкви только, или пение, или что-то другое. Строительство церкви – это Божий замысел, в котором все принимают участие. И тот, кому дал Господь привилегию достичь каких-то высот в области музыки или пения, он такой же участник созидания церкви, как и молитвенник, как и тот, который прилежно открывает и закрывает двери. Они вместе трудятся. Они вместе трудятся. Бог дал ему привилегию вот, достичь вот каких-то высот, дал ему этот дар. Трудись, но только для созидания церкви, не для созидания себя. Итак, мы идем далее, друзья, но очень важные мысли, мы их касаемся. Еще одна, друзья, мысль, я просто не могу об этом не сказать. Пресвитер сегодня является самой обвиняемой и самой критикуемой личностью в церкви. О ком больше всего в церкви говорят? Кого больше всего критикуют? Друзья, это не значит, что я жаловаться хочу перед вами. Я поднимаю очень важную, серьезную проблему. Почему? К чему хочу привести? Если Бог возложил ответственность на служителя, если первое, Бог его призвал, это серьезно, друзья, если Бог его призвал, он всегда будет критикуем. Но послушайте, Христос сказал так, врата ада церковь не одолеют. Если Бог поставил служителя, а мы просто занимаемся каким-то подстрекательством или палки в колеса ставим, мы помогаем сатане разрушать церковь. Это просто, друзья, это очень просто. Если Бог определил вот этот принцип, Бог действительно поставил служителя, и если действительно вот это больше всего критики, вот посмотри. Друзья, что происходит? Мы помогаем сатане церковь разрушить. Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Я хочу напомнить один пример, о котором раньше говорил. Достаточно трогательно было смотреть на сестричку, старушку, посещал семью в нашей церкви. Но очень слабое здоровье, и когда говорила она, как они трудились, как они созидали церковь, они были рядовыми членами церкви, и с какой теплотой она говорила о служителе своей церкви, как его в нехорошие времена убили, и как они всей церковью его искали, и нашли убитого, похоронили его, это во времена гонений на верующих в стране, откуда, из которой мы выехали. И вот в главных глазах ее слезно говорит, я грудью встану за пресвитера. Я посмотрел на нее, сестричка, ваша грудь не подойдет. Извините за улыбку. Ну, трясется, но там никакого, простите, там сил никаких нет. Но будьте внимательны, в духе есть сила. Человек реально понимает, что действительно сатана прежде всего на кого покушается, на кого? Служитель остается таким же человеком, как и все остальные. И если Бог его поставил, то особый интерес у сатаны кому? К тому, кого Бог поставил. Друзья мои, являетесь ли вы членами поместной церкви, или вы являетесь гостями, членами других церквей, подумайте об этом серьезно. Не идет речь о том, что закрывать глаза на служителя, на ошибки служителя, но идет речь о том, послушайте, если Бог поставляет служителя, он усматривает, чтобы процесс этот развивался. Не помогайте сатане разрушать церковь. Знаете почему? Потому что не получится. Врата ада ее не одолеют. Но вы окажетесь богопротивниками. Если что-то имеете, друзья, пожалуйста, подойдите и скажите. Это правило, это простое правило. много раз приходилось соприкасаться вот, не только в нашей церкви, в других церквах. Интересная мысль. Вот носит человек там годами какие-то размышления. Ну, брат, вот ты вот такой вот нехороший, говорят. Хорошо. Но вы хоть раз меня спросили, вот как я думаю по этому вопросу? Нет. Ну, как же вы говорите, что я нехороший? Вы даже не знаете, вот как я об этом думаю. Ну, а как ты, брат, по этому вопросу думаешь? Я вот так вот думаю. О, ты брат! Ну, некоторым людям прямо приходилось говорить, брат, а что вам мешало 2 года назад, 3 года назад спросить? Что мешало? Вы посмотрите, вы 2 года, 3 года вот это носили в себе. Вы понимаете, что вы сами разрушались? Вы являлись корнем, который оскверняет и себя, и оскверняет церковь. Мы не замечаем, друзья, то, но мы обязаны знать эту истину, что наше неправильное отношение к делу Господнему, друг к другу, к тому, кого Бог поставляет на служение, является разрушением церкви. Мы тормозим развитие церкви. Я могу тормозить развитие церкви, если я это делать буду неправильно. Вы будете делать, тормозить развитие церкви, если будете делать неправильно. Несколько мыслей, друзья, и мы с вами помолимся. Итак, мы коснулись очень серьезной мысли о том, о успехе развития церкви в осознании опасности и в том, чтобы не делать вот этих опасностей. Мы коснулись только 4. Еще две мысли. Успех развития церкви в верности Богу в созидании церкви. Верности Богу. Я хочу смело сказать, не пресвитеру церкви, не церковному совету, не хорошим людям в церкви. Успех развития церкви в том, что каждый из строителей, которым вы являетесь, ты являешься, будет Богу верный. Понимаешь, что это его строительство. От домостроителей же требуется, если мы созидаем церковь, от домостроителей же требуется, чтобы каждый, о ком идет речь? О ком? О каждом. Чтобы каждый оказался верным. Еще одна мысль. Успех развития церкви в почтении друг друга и в принятии их как сотрудников во Христе. Имели много рассуждений с братьями, которые тоже так обеспокоены вот и жизнью поместных церквей. Говорят, знаешь, брат, все-таки, наверное, уже настолько мы привыкли к этому выражению. Брат, сестра – это как нейтральное что-то, ни о чем не говорящее. К сожалению большому. Знаешь, говорит, я смотрю на этого брата и говорю, это сотрудник. Вы понимаете выражение? Мы будем с ним трудиться. Насколько важно для нас понимать, что если Бог дал мне привилегию строить, и каждому из вас дал привилегию строить, о чем это говорит в наших отношениях друг с другом? Что мы сотрудники. Мы сотрудники, мы вместе, друзья, нашу поместную церковь строим, созидаем. В итоге мы созидаем дело Господне. Итак, успех развития церкви в почтении друг друга и принятии как сотрудников во Христе. Текст, который мы читали с вами в начале, «Любовь да будет непритворна». Не надо дежурной улыбки, друзья, не надо. Не притворяйтесь, пожалуйста. Если любите, то любите, а не любите, не надо притворяться. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Очень хорошо вы понимаете, что значит отвернуться зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Давайте выучим этот стих. Это принцип наших отношений. Не просто братолюбивы. Добавляется интересное выражение. Нежность еще. Понимаешь, что такое нежность? Это же не кулак, правда? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Не думай, чтобы тебя почитали, а почти сам другого. Итак, это правило, говорящее о том, какие должны быть отношения между верующими, как они призваны воспринимать друг друга в созидании церкви. Короткий итог. Итак, в церкви Христовой идет постоянное развитие. В церкви Христовой идет постоянное развитие. Хочу отметить, не просто движение и активность. Вот много мы в церкви делаем. Проводите разницу между двумя этими понятиями. Идет развитие и просто движутся люди. В церкви Христовой идет развитие. Почему? Потому что это церковь Христова. Если в религиозном обществе, которое называет себя церковью, есть просто движение, но нет развития, будьте внимательны, там нет исполнения Божьего замысла, и церковь ли это Христа? У меня очень важный вопрос, могу ли я сказать, что во мне идет развитие? Что наша церковь развивается? Церковь развивается по Божьему замыслу. Церковь строится. Помните песню, да? А церковь строится. Она будет строиться до пришествия Иисуса Христа. И в этот процесс Бог приглашает детей своих. Процесс созидания не прекращается. Процесс созидания не прекращается. Ты участвуешь в этом процессе созидания, верующий человек. Ты участвуешь в этом процессе созидания. И в чем заключается твое участие? Итак, служение в церкви – это служение Богу. Потому что человек служит в церкви тем даром, который Бог каждому дал, чтобы созидалась церковь. Итак, ваше служение в церкви – это служение Богу, потому что созидается Его церковь. Мы не говорили сегодня о служениях, которые есть в церкви, их достаточно много. Но я думаю, что для вас ясно было одно, что мы стараемся донести до каждого, что Бог дает каждому дар для того, чтобы церковь созидалась. Это означает, что каждый призван трудиться. Не важно, что вы делаете, не важно, выполняете ли хозяйственную работу, административную работу, приветствуете людей, привозите пожилых людей, наводите здесь порядок, возможно, занимаетесь секретарской работой, возможно, вы молитесь Богу, вы посвятили себя молитвенной жизни, возможно, вы носите бремена других, важнейшее служение в церкви, вы носите бремена других, может, вы проповедуете, возможно, вы просто беседуете с людьми, с теми, кто оступился, кто упал, и Бог вам дал особый дар побыть рядом с человеком и помочь ему восстановиться. Трудитесь, друзья, трудитесь. Служений очень-очень много. Важно понимать, что каждый из нас, каждое Божье дитя, не каждый из нас, а каждое Божье дитя, оно участвует в процессе созидания. В чем мое участие в созидании церкви заключается, друзья? Итак, служение в церкви – это служение Богу, в котором абсолютно каждый принимает участие. Помоги, Господь, мы сейчас преклонимся пред Богом в молитве, чтобы размышляли об этом, друзья, подумали очень серьезно. Господи, что Ты от меня ожидаешь? Я считаю себя верующим. Господи, что Ты ожидаешь, чтобы я делал в церкви? Укажи мне, Господи, я хочу видеть, что надо делать. И я хочу быть послушным, я хочу быть усердным в созидании церкви. Господи, помоги мне не смотреть по сторонам. А что вот этот делает, а что вот этот делает? Я свою работу не смогу выполнить, если по сторонам буду смотреть. Помоги мне, Господи, на Тебя фокусировать свое внимание. Почему? Ты, Господи, глава церкви. Ты имеешь этот замысел, ты один ожидаешь, ожидаешь, что церковь будет достигнет такой красоты, которую ты задумал. И ту красоту, которую Бог задумал внести в церковь, Господь ее обязательно достигнет. Но буду ли я участником вот этого красивого создания? Дай, Господь, чтобы эти мысли помогли нам очень серьезно пересмотреть мое отношение прежде всего к самому себе, мое отношение к Богу моему, мое отношение к братьям, сестрам, мое отношение к служению в церкви. Аминь. Мы будем молиться.